новых знакомств Марина Морецкая.
Лукавая цифра. В эту субботу в 16:10. Дифирамб.
Часов 16 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И сегодня у вас есть возможность пропеть дифирамбы вашему любимому артисту Александру Домогарову. Александр Домогаров, актер театра имени Моссовета, актер кино и телевидения, и просто Домогаров. Здравствуй, Саша.
Здравствуй, Саша.
Повод для нашей сегодняшней встречи – премьера в театре Моссовета. Называется спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Это музыкальный спектакль по мотивам, как я понимаю, и бродвейского мюзикла, и по первоисточнику, по Стивенсону, известные вещи, которые не дают покоя многим-многим художникам. Вещь очень интересная. Я даже вот когда сегодня думала о том, с чем начать наш разговор, подумала о том, что эта вещь, она очень актерская. Поскольку вот эта вот борьба белого с черным, она очень понятна именно человеку, который каждый день проживает чужие жизни. И это с этим, наверное, этим чувством знаком любой артист, который вот играет много-много разных ролей. Это вот бесконечное борение внутри, оно и происходит. Сейчас-то кто ты? Доктор Джекил или мистер Хайд?
Домогаров сейчас. Домогаров.
Ну, самая сложная сцена, как я понимаю, я об этом слышала и от тех, кто спектакль уже видел. Ну, собственно говоря, ты вот в интервью об этом говорил, что самое сложное, конечно, когда ты одновременно должен играть и того, и другого. Вот эта вот борьба происходит.
Ну, она действительно очень сложная. Хотя для меня пока они все такие сложноватенькие.
Uh-huh.
Есть не менее сложная сцена превращения, когда из доктора Джекила рождается вот это нечто непонятное, нечто. И, конечно, как мы называем это противостояние, когда вот в нем борются два вот этих начала, и плохое, и хорошее, и это еще все положено на музыку, это надо как-то пытаться исполнить вокально и разбивать голоса одного и второго. Времени на это просто минимально. Когда мы слушали немецкую версию, поскольку спектакль, мало того, что он был поставлен на Бродвее, он, по-моему, в 2001 году был поставлен в Вене, в Венской опере, потом он был поставлен в Великобритании, и это, если Венская опера, то понятно, что поют оперные певцы, голоса, конечно, шикарные, потрясающие, умопомрачительные, и когда в записи видно, что, видимо, звук наложен, потому что там буквально секунда, когда Хайд пропевает свою арию, и Джекил кричит «нет».
Наступает.
«Нет».
Угу. Тоже один актер везде играет.
Да, это данность, это так должно быть.
В кино, конечно, легче это сделать, потому что там масса всяких возможностей,
безусловно,
технических, кошмары вот этот ощутить. Я помню фильм у нас, по-моему, был Смутуновский.
Да, Смутуновский и Саша.
И Фикристов, да. Вот это было очень здорово. Но там кино, оно помогает. А здесь-то как...
Да вот так.
Какими средствами?
Кровью и потом в результате, пока. И те, кто у меня вот близкие были, они говорят, что, конечно, видна работа. Конечно, видна работа. Когда придет время, и зритель не будет видеть этой работы, тогда, наверное, спектакль... Он должен устояться. Сейчас говорить о создавшемся спектакле тяжело, потому что он прошел всего, ну, так скажем, с прогоном на зрителя 4 раза, это очень мало для такого спектакля. Для такой махины это очень мало. Она должна укататься, устояться, начать жить, дышать, двигаться. Это как нормально, как любое живое существо, оно рождается. Вот сейчас, предположим, может, конечно, оно родилось. Но оно не умеет ни ходить, ни дышать, глазки слепенькие, еще непонятно, куда его, в какую сторону его будет волдохать, как он будет развиваться.
Ну, народ-то ходит, он же не виноват, что еще...
Я думаю, что народ будет ходить, потому что сама история, она действительно, как ты сказала, она очень привлекательна. Она очень, как сказать, интересно, даже это слово не подходит. Она заставляет думать.
И очень понятно каждому человеку.
Любой человек, который чуть-чуть начинает задумываться, что такое в себе, что мы носим в себе, и какие у нас существуют какие-то вещи, которые мы тщательно скрываем там сами от себя. В каждом есть свой хайд. В каждом человеке есть свой хайд. Другое дело, что насколько мы можем его выпустить или дать ему возможность жить. И спектакль говорит о том, что если ты его выпускаешь, то очень трудно его заставить там, убрать его обратно. И спектакль кончается не хорошо. То есть Джекил себя убивает, понимаешь, другого выхода нет. Нельзя по-другому убить Хайда. Только убив себя. Когда я в школе, я не помню, когда читал, но это как читалось, как Стивенсон, как такой приключенческий, да, «Остров сокровищ» и так далее, и так далее, и не отдавая себе отчет. А когда вот мы начали работать, еще раз внимательно перечитав, это такое сумасшедшее философское эссе на тему «Что есть что?» и «Что в нас есть?». И потом я достал лекции Набокова, когда он читал зарубежной литературе. И он Стивенсона разбирал именно на Джекиле и Хайде. Набоков. Mm-hmm. То есть он не самый глупый человек на этой планете был, да? И почему-то из всего Стивенсона выбрал именно вот эту вещь. Она не очень большая. И когда Набоков пишет, что я искал, искал, что такое Джекил, что такое Хайд, и нашел в древнешотландском языке Джекиль – это леденящий, ледяной, а Хайд – это убежище, пристань.
Угу.
И сразу так голова у тебя начинает ехать, потому что кто есть кто тогда? Если Джекил леденящий, ледяной.
Ну, извини меня, тогда уже можно вспомнить на ту же тему Мефистофеля. Да, я часть той силы, которая вечно хочет зла и совершает благо. Это то же самое. Это же это история, эти мотивы, они не давали покоя ни одному вообще человеку. А Достоевский весь на этом построен. А Булгаков весь на этом построен.
Согласен. Но здесь это настолько явно и, как можно сказать, с одной стороны, примитивно, да, сказано, что вот взял человек, ввел себе препарат, и вот он вырос. Вот выросло нечто. И вдруг мы понимаем, что это нечто, оно становится гораздо сильнее того человека, который из себя его выпустил. И как он не старается его затащить обратно. Потом, во втором акте, Джекил пишет, что я не могу ничего сделать. Они, это уже происходит без моего участия. Я не могу с ним ничего сделать. И с каждым разом хуже и хуже. И человек начинает убивать. Он первый раз переступает этот страшный порог, да? Потом он идет дальше, и этого нет. У Стивенсона это как раз ближе к американской версии, то есть у нас есть две женские роли, у Стивенсона вообще промахивает, у него нет этого. Но у нас есть, так сказать, его невеста и девушка из кабаре, который он, Джекил не понимает, почему влечет, а Хайд прекрасно понимает, что это такое. И Хайд показывает, что такое любовь. Если Джекил идет, и это невеста, ну, как дань моралите, он должен жениться, так сказать, он к этому готовится, а этот выступает к этой Люси, к этой певичке именно с тем, с той любовью, которую Джекил никогда себе не может позволить открытым ходом. А Хайд может, потому что он Хайд, он может себе позволить все. И чем мы понимаем, что вот эта вседозвольность, она настолько привлекательна, как это ни страшно звучит, зло настолько привлекательно, оно настолько разнообразно.
Ну, пример тому в рейтинге этих кровавых программ по телевидению. Вот все, что касается убийства, насилия, крови, извращений, это все привлекательно. Безобразное оно привлекает.
Ну, вот это как раз страшно. Мы-то пытаемся говорить о том, что люди, смотрите.
Это вы.
Люди, смотрите. Оно и в женском платье может быть. Оно и в мундире может быть. Оно и он может быть и бомжом-оборванцем. Он может быть и священником, в конце концов. Он настолько многообразен. Он везде. Везде и нигде. Так что, я думаю, что будут ходить, потому что есть предмет для разговора. Есть предмет для разговора.
Напомню, что мы говорим о спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Спектакль только вышел на сцене театра имени Моссовета. Ближайший спектакль 29-го, по-моему, да, Саша, апреля. 29. Я еще спектакль не видела, поэтому тоже вот вместе с вами, уважаемые слушатели, с удовольствием слушаю то, что говорит Саша. Видно, что это роль, эти роли, да, они не просто так для него прошли. Хотя я понимаю, что проходных ролей в театре уж точно у тебя нету. Все роли, которые ты там, которые и до сих пор... в репертуаре у тебя есть? Ничего у тебя пока не сняли? Из того, что было за последнее время, вот мой бедный Марат,
нет, милый друг,
все равно роль вообще роскошная, ни один театр такого не предложит. так понимаю. Да. Ну что же, дорогие друзья, я напомню, что у нас программа открытая. Обязательно мы телефон включим. 233-19-22. Пейджер тоже будем читать и много думать. 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Но еще до перерыва, прежде чем передать уже слово нашим слушателям, я хочу спросить про одну работу, о которой мы сейчас говорили. Там разные всякие сложности, я имею в виду, до эфира мы говорили. Поскольку премьера вот на этой неделе по телевизору «Звезда эпохи», фильм, посвященный истории и любви, да?
Ну, истории любви.
История любви. Валентина Серова, Константин Симонов и прочие-прочие персонажи этой уже легендарной истории, которая обросла всяческими мифами и легендами, где правда, где вымысел уже никто не помнит, но факт есть. Это одна из самых красивых и драматических историй любви в 20 веке в нашей стране. Саша Домогаров в этом фильме сыграл роль Константина Симонова, хотя, так понимаю, по настоятельному требованию родственников.
Да, фамилия изменена, это поэт, либо поэт с большой буквы, как он будет называться, либо его фамилия будет Семенов, потому что на звучание мы прописывали и Симонов, и Семенов, и она, и Серова, и Седова. Что я все понимаю, все, наверное, претензии родственников, которые имеют право быть, и это их территория, и они вправе диктовать, наверное, свои условия. Может быть, была допущена ошибка, может быть, надо было с ними связываться до того момента, как начать работу над картиной и вылаживать все вот эти дела. Сейчас обидно другое. Сейчас обидно то, что, работав над именно этими персонажами, да, над, вот, что касается меня, именно над Симоновым, то я и читал, я смотрел видеоматериалы. Мы специально избежали его вот этого грассирования, потому что это выглядело бы как раз вот о чем... Это выглядело бы, ну, мягко говоря, чуть-чуть...
Ну, то, чем увлекся Сергей Шакуров в исполнении роли Брежнева.
Да, нельзя этого было делать, нельзя. Потому что у нас бы это прозвучало, кто-то сказал, ну, копирует, кто-то бы сказал, издеваются. Ну, не надо было этого делать. Хотя вся история, она действительно очень красивая, как мне кажется. И что меня подкупило с самого начала, это сценарий. Потому что история таких уникальных взаимоотношений между этими людьми... История такой любви, можно, я могу даже сказать, что его к ней безрассудной, совершенно безрассудной. И почему вдруг эта история так закончилась, и безумно страшная история ее, ну, когда вот мы с тобой говорили там в прошлые разы, да, и я понимаю, что ну, несоответствие, конечно, этих фамилий, не женского, да, и ее, да, но опять-таки трагедия художника, то есть... подняться до каких-то неимоверных высот. Неимоверных высот.
И такой жуткий финал.
И такое падение, когда человек не поднимается больше. И сколько же силы надо иметь внутри, чтобы жить после этого. Заставить себя жить. Не уйти из этой жизни, сказать, да все, горит и все синим пламенем. Нет ничего, и не будет больше ничего. И она прекрасно давала себе отчет, что ничего больше не будет. Ничего. Ни ролей, ни признательности, ни признания публики, ни вот этого колоссального успеха, ничего. А человек, вкусивший это и знающий, что это такое на себе, я даже не боюсь себе представить, что она переживала внутри, о чем она думала. И...
Ты знаешь, может быть, с этим связаны, конечно, все эти опасения родных. Ну, имеем мы в виду, прежде всего, дочь, Машу. Я вот слышала ее интервью на «Маяке». Там как раз они тоже говорили, естественно, и про этот фильм, и про все проблемы и споры, связанные с этой работой. И кто-то из слушателей спросил у Маши Симоновой, позвонив в эфир, ну вот как же вы сейчас вот защищаете там ее честь и достоинство? Ну вы же сами ее бросили, когда ей было так тяжело, когда она вот осталась совсем одна, вы практически сбежали. И Маша Симонова... Она согласилась вот с такой жесткой оценкой ее поступка, сказала, да, я с вами согласна, я не смогла жить вот в этом доме, ушла, вот рано вышла замуж и убежала практически. Но эту вину я с собой тащу всю жизнь. И, может быть, я сейчас подумала, когда с тобой разговаривала, что, может быть, вот в этом и есть ее миссия сейчас. Она вот как птица защищает вот это свое право, да?
Может быть, может быть. Одно могу сказать, что... то все, что сделано в этой картине, что касается моей работы и работы Марины Александровой, которая играла Седову, Серову, мы подходили к этому не то что корректно, а чрезвычайно корректно. Мы пытались все это показать как можно более деликатно, что ли. Мы все острые углы обошли. Мы давали намеки, что да, было. Но это наш намек. Наш намек. Дальше вы, зрители, вы думаете, как это и что это.
То есть, в любом случае, это получается такие фантазии на тему...
Это не фантазии. Это, да? очень много...
Правда.
Биографической правды. Другое дело, что как ее подать. Как поставить картинку. Понимаешь, можно это развернуть и сказать, а вот так вот было, вот так, а вот да, вот и было, вот и вот это было, и показать, и смаковать это,
и
понимаешь,
грязные сапоги,
смаковать,
пройтись, да. По этим судьбам,
да. А можно это как-то сказать, ну, было, да, наверное, было. Мы не претендуем, мы показываем намек вам.
Ну, давайте посмотрим. Напомню, что фильм «Звезда эпохи», фильм, о котором мы сейчас говорим, он стартует как раз на этой неделе на Первом канале. Посмотрим и потом, может быть, вернемся. Сейчас у нас новости, потом продолжим нашу встречу с Александром Домогаровым.
В Москве на «Эхе новости» в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Акционер ЮКОС Леонид Нежлин посоветовал президенту Путину подучиться, прежде чем управлять государством. Таким образом, как сообщает агентство «Курсор», Нежлин прокомментировал интервью президента Первого канала.
Горячую линию 36 часов. 8 800 236 36. 8 800 236 36. Или зайдите на сайт potentialis.ru.
Яркое и дерзкое, энергичное и зрелищное искусство Кончаловского, Лентулова, Машкова, Куприна и других известных художников начала 20 века представлено на масштабной выставке «Бубновый валет» в Третьяковской галерее на Крымском валу. Выставка продлена до 15 мая.
Первоцветы. Они так прекрасны и так беззащитны. Эти цветы уникальны. Они занесены в Красную книгу, и они под угрозой исчезновения. Покупая их, вы станете соучастником уничтожения природы. Не покупайте первоцветы. Мы делаем все, чтобы их защитить, но нам нужна ваша помощь. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Дифирамб. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Домогаров. Вот я смотрю на вопросы, которые приходили во время нашей встречи. Уже прошла половина нашей программы. Не надо включать телефон, наши дамы будут биться в экстазе, пишет нам Елена. А с другой стороны, пишет Ольга, Ксения, вы превращаете встречу с гостем в ваш личный диалог, где ваша открытая студия, дайте слово. Сейчас я дам слово телефонным нашим звонкам, а сейчас давайте я обращусь к вопросам, которые пришли по интернету. Саш, тут помимо всяких признаний в любви и таких мини-рецензий уже на спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», есть вопросы, связанные с огромным количеством интервью, данными тобою в так называемой «желтой прессе». Я не могу на это не обратить внимания, поскольку народ вообще спрашивает, а где ты, Домогаров, вообще-то настоящий? Ты же все-таки творец. Почему ты так раскрываешь двери своей спальни, своей кухни, своей квартиры, своей личной жизни? Зачем ты это делаешь? Саш, ответь, пожалуйста.
Я отвечу, что... Что касается «желтой прессы», я никогда интервью не давал. Я дал одно последнее интервью, чтобы закрыть эту тему, которая муссировалась на протяжении энного количества лет. Я дал одно интервью в «Комсомольской правде», хотя я считаю, что это уже «желтая газета». У меня просто не было другого выхода. Я должен был поставить точки над «и».
А зачем?
Надоело, что именно действительно лезут в душу. Хотите узнать правду? Получите мою правду. Не надо больше говорить о том, что происходит, якобы это происходит так, так. Просто был какой-то прецедент, когда мне просто, когда уже эта ситуация зашла в мою профессию.
Это как-то стало мешать жить и работать, да?
Ну, просто стали склонять профессию, да, там, что Домогаров сорвал съемки у Лебедева, бедный Коля Лебедев разразился огромными статьями, что это все неправда и как вы можете. Но это было так. И после этого я сказал, все, я рублю канаты, и что хотите, то и делать. Потому что уже невозможно было. После этого, как это ни парадоксально, это все прекратилось. Тут же. Больше никто не спрашивает, кто с кем, почему и что.
Но это же неизбежно. Ты же прекрасно понимаешь, что в этой профессии существует.
Очень сильно муссировалась там определенная фамилия, и я знаю, кому это было нужно, и ради чего это делалось. Этот человек все то, что мог, он получил в своей жизни, поэтому все. Вот Я вот тебе говорю, что после этой статьи, как-то не парадоксально, сочетание двух фамилий, оно прекратилось. Я живу своей жизнью.
Но все равно это будет. Она скажет, что вот там где-нибудь живет внебрачный ребенок Домогарова, которого
вот
он вообще...
Вот это как раз меня больше... Вот это меньше всего волнует. Ну, вот это меня
бывшая, как-нибудь еще очередная бывшая жена. А вот настоящая первая. А ведь настоящая первая жена. Это же будет бесконечно. Может быть, не стоит на это обращать
вот
внимание?
Больше я на это внимание обращать не буду. Я поставил точку над тем вопросом, который меня волновал. И больше я ни на что обращать внимание
Пора
не буду.
Пора уже переходить в другую категорию.
Я поэтому...
Тяжеловесных.
Я как заговорил, что тема личной жизни будет закрыта, так она и будет закрыта.
Он про Меньшикова сколько писали и продолжают писать всякой дряни. Он же по этому поводу не высказывается. Чего только про него не пишут?
Олег слишком мудрый человек.
Вот. А ты?
Он артист-загадка. Я тоже был артистом-загадкой.
До поры до времени. Так, ну что, я включаю телефон. 203-19-22. Александр Домогаров ждет ваших вопросов, дорогие друзья. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я бы хотела спросить по поводу роли, которую сыграл так Симонов, и по-другому как-то будет еще фамилия называться.
Так, ну спросите.
Сыграли поэта. Как ваше отношение к поэзии, и вообще сами вы писали стихи? И какое стихотворение Симонова вам из не тех, которые на слуху, нравятся больше?
Спасибо. Как вас зовут, простите?
Лена.
Спасибо, Лена.
Спасибо. Мое отношение к поэзии, как сказать, после Сирано, я даже как затрудняюсь мое отношение к поэзии выразить.
То есть это не первый поэт уже в твоей жизни?
Не первый поэт, да, но я очень люблю стихи. Никогда стихов не писал, к сожалению, не дано мне этого боженькой. Мне очень сложно дается рифма. А что касается Симонова, тех стихов, которые, я считаю, что это один из лучших поэтов времен войны, если не лучший. Ровно как и драматург времен войны. И о нем можно говорить, что это придворный поэт и так далее, и так далее. Все это я читал, но я не вижу, ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины», ни одного намека на то, что это придворный поэт. Такие стихи мог написать только человек, который все это видел, прошел, нюхнул, лез в самые горячие точки, специально лез, чтобы понять, что это такое. Хотя совершенно им незачем было. И он просто получал личные указания у ГПУ, чтобы не лезть никуда. Потому что слишком был нужен. Вот. И... Ну, что я могу сказать? Ты помнишь, Алеша, «Дороги Смоленщины», как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам усталые женщины, прижав, как дитя и дождя и груди.
Много узнал вообще про Симонова, пока работал над ролью?
Много. Много.
Что-нибудь было для тебя вот такое открытие в этом человеке?
Я после вот этой ситуации, мне очень много хочется что-то сказать, и в то же время мне боязно, боязно сказать какие-то вещи. И для меня было открытием какие-то, подыскиваю слова, отношения между мужчиной и женщиной.
Угу.
Открытие. Просто думаю, ну как же вот эти... Ну, они же, ну, правда, великие. Ну, не скрыть этого слова. Они великие люди. Великие люди там той эпохи. Обласканные той страшной властью. Опять, это наши домыслы. Но если людей забирали на улицы, да, то эти люди получали... квартиры, дачи, премии сталинские, государственные, он распределил. То есть он был небожитель, да, но в то же время жить в этой ситуации и не знать, что над тобой то же самое занесено.
Во всяком случае, он написал «Живые и мертвые», все, что можно было тогда сказать в то время.
Да, при том всем, при том всем. И этот человек Зощенко вытащил.
А Булгакова кто издал, «Мастера и Маргариту»?
Ну, и Булгакова, но Зощенко, фамилия Зощенко произносить было просто нельзя. А человек в кабинете Сталина сказал: вы знаете, вот у меня есть партизанский рассказ Зощенко. И у нас эта сцена есть, это написано, это документально написано, когда Сталин спросил, не помню, по-моему, Молотова, говорит, ты читал? Молотова говорит, нет, не читал. Он говорит, и я не читал. Да ты напечатать хочешь? Ну, напечатай. Ты напечатай, а мы почитаем. Вот что после этого можно было делать? Ну, вот как? Ну, так лечь, как вот этот Том и Джерри, знаешь? Могильный камень себя поставить, и все. Так что человек был колоссальный. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Со всеми вытекающими обстоятельствами, повторяю. И то, что описано в их личных отношениях, как еще раз повторяю, может быть, банально, как он ее любит, как он ее боготворил. Человек, который писал пьесы, писал стихи, посвящал пьесы, говорил, нет, будешь играть только ты. То я есть, никому тебя не отдам.
Вот та знаменитая строчка «Любовь к тебе, как бедствие», бедствие это да. Не преувеличение?
Нет, нет, нет.
Ну, давайте еще звонок. Пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я... Ксения, да?
Да.
Я хочу вот что узнать. Дело в том, что по телевизору была передача о Симоне Венесеровой.
Так.
И там четко и ясно было сказано, что он ее просто-напросто споил.
Даже
он
так?
Он очень любил ее сексуальность. И для того, чтобы подогревать, он ей наливал вина в своем присутствии. Когда он уезжал, он оставлял ей ящики вина.
И что
тут спорить? Во-первых, он был не русский, Симонов.
Так.
А женщина попала в неблагоприятные условия, чисто любовные. Вот от нее секса он требовал. Он был темпераментный, Симонов. А о том, как ей там живется, он совершенно не думал, несмотря на белые мерседесы и все прочее окружение. Дочка правильно сказала, что она, семья их, виновата в том, что они ее оставили. И каждый...
Спасибо. Как вас зовут, простите?
Меня Галина зовут.
Галин, простите, я уже отключаю, поскольку долго. Но если что, можно по этому поводу сказать. Еще одна легенда.
Легенды. Все овеяно какими-то мифами. И никто, мы с тобой об этом говорили, никто свечку не держал. И никто не знает, как это было. Это можно домысливать все. Наверное, что-то было, раз из ничего не рождается ничего. А если прецедент разговора есть, значит, что-то наверняка было такое. И я знаю это, вот о чем Галина сказала. Да, это об этом говорят, что это было так. И я как артист не могу, не то что на этом настаивать, я не могу об этом, я уже говорил, я могу на это намекнуть. В сцене я могу на это намекнуть, но говорить, что это так, и утверждать, что это так, и снимать камеры ящики вина, которые будут заноситься к моей спальне, ну, это, знаете, это как-то... Мы не имеем на это никакого ни морального права, никакого права.
Давайте дальше. Поехали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хотела бы задать вопрос Александру.
Да.
Вот вы играете в «Моссовете» с Ольгой Кабо. Как вас пригласили на этот роль? И вот это Сирано де Бержерак, расскажите, пожалуйста.
Как вас зовут, простите?
Тамара.
Тамара, вы смотрели спектакль Сирано де Бержерак?
Да.
Ну и как вам?
Очень хорошо.
Хорошо. Ну что ж, Александр, расскажите историю создания Сирано де Бержерак.
Жалко, что вы не слушали 2-3 года назад нашу передачу.
Да, перед премьерой.
Да. Было предложение от главного режиссера театра поставить этот спектакль, несмотря на то, что их было в тот момент 3 в городе Москве. Мы пригласили артистку театра Советской Армии Олю Кабу на роль Роксаны, и спектакль состоялся. Так, в двух словах. Коротко и ясно.
Хорошо, следующий вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло, вы где? Нет, не получилось.
Нигде.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу спросить у Саши, читал ли он воспоминания Симонова, это была последняя работа, где он пишет о своем отношении к Сталину. Вот эти материалы Саша читал?
Я кое-что читал, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «последнее».
Что вы имеете в виду, нам расскажите, что вас заинтересовало в этих мемуарах?
Он говорил о том, что воспринимал Сталина двояко. Во-первых, понимал, что это человек великий, что он сделал очень много во время войны для победы.
Да.
И с другой стороны, он понимал, что это страшный человек. И вот эти воспоминания, наверное, были бы очень интересны для вас при исполнении этой роли. И во-вторых, простите, пожалуйста,
да.
И во-вторых, я хочу еще сказать, что Татьяна Акуневская
прямо
пишет именно об этом, о чем говорила предыдущая слушательница, о том, что так и было, что это было все время выпей, и в конце концов вот так получилось, как получилось, так и случилось.
Ну, вообще, если говорить о мемуарах Татьяны Акунецкой, спасибо вам за звонок, там совершенно однозначно Константин Симонов представлен. Это субъективный взгляд Татьяны Акунецкой, это ее право. Она его видела таким, поскольку вот они дружили с ее тогдашним мужем Борисом Горбатовым. Там своя история,
там
не,
своя
менее
история
драматичная.
Не менее драматичная.
Да.
Согласен с тобой.
Да, и после публикации этой книги Алексей Симонов тоже, по-моему, что-то не в суд подавал или собирался подать в суд на Татьяну Акунецкую. Но это, опять же, авторское видение.
Я могу сказать еще, что я работаю в Театре Моссовета, а Театр Моссовета Серова работала там, да, и вот наши мэтры, мне тоже много чего рассказывали про этого актрису и про Симонова. Опять-таки, я говорю, что можно судить о... Как сказать? Можно видеть эту историю своими глазами, не зная, что происходит внутри. Не зная. Никто тебя внутрь не пустит. Ты можешь видеть, наливал. И что за этим стоит? Ну, наливал. Ну и зачем наливал? Знаю, у меня есть ответ, зачем он это делал. Да, говорят, что... Говорят, опять, видите, я делаю сноски. Говорят, что это было так, что он, так сказать, с тем, чтобы как-то добиться любви, да, он ее подпаивал. Но это было гораздо все раньше начиналось, что касается ее.
Проблем с алкоголем, да?
Да. Это во время войны уже было и так далее, и так далее, и так далее. И в той жизни, в которой она находилась, было сложно, наверное, не выпивать, потому что куда бы ты ни приходил, это как любому...
А в этой легко
любому артисту, это что, меня не уважаешь, да? А когда она еще была вхожа в высший генералитет, в высших эшелонов власти, ну, откажись.
Нет, то, что касается вообще алкоголь и творческий человек, это отдельная история.
Да,
к сожалению, да. Я уж не знаю. Значит, ну, это судьба такая. У каждого актера, у каждого человека, тут можно вспомнить кого угодно. И Высоцкого того же, и Зоя Федорова, между прочим, человек того же поколения, что и Валентина Серова. Но понятно, что все равно у каждого свое видение, да, каждому хочется представить именно так, как вот ему кажется. Опять же, вспоминаю слова Александра Сергеевича Пушкина по поводу того, что вот как мы радуемся, что они там такие же мерзкие, как мы, такие же мы. На самом деле они не такие, как мы, они гении. Они мерзкие, но по-другому.
Да,
я так пытаюсь вспомнить, не могу вспомнить дословно эту цитату известную. Алло, здравствуйте. Алло.
Это эхо Москвы?
Да, здрасте.
Здравствуйте. А, меня зовут Лилия. Здравствуйте, так. Ксения. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Здрасте.
Я поклонница творчества. Но я хотела о другом поговорить. Мне очень нравятся песни в исполнении Александра Домогарова, особенно песни русского шансона, ну, вот, Вертинский. Вот хотелось бы знать, где можно приобрести диск или...
Вот, Лиль, я с удовольствием присоединяюсь к вашему вопросу. Опять вот, когда сейчас читала рецензии на спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», прочитала с удивлением, что там рецензенты пишут, оказывается, Домогаров поет. Как-то оказывается. Он поет всю жизнь, но просто почему-то считают, что это его какой-то хобби. Поет прекрасно. И на всех акучавских фестивалях выступает. Великолепно поет. Я даже... Тут мне какую-то пластинку даже прислали, там какая-то патриотическая песня про Россию под оркестр. Поет Домогаров. Ну, когда уже он запоет на нормальном виде, в цивилизованном?
Ну, мы создаем, пишем альбомчики. Пишем альбом. Он очень тяжело дается, потому что хочется... Мы записали пять песен. Потом начинаешь переслушивать первую, думаешь, все надо переписать. Все не так, все это не так. Давайте перепишем. Давайте. Переписываем первую, слушаем вторую, думаем, так, ну и вторую надо тоже переписывать. Вот этот процесс бесконечный.
Какой-то самоед. Он сейчас поет все, кому не лень.
Ну, я тоже не пою. В смысле, я пою... Почему я выбрал шансон? Как мне сказала моя племянница, это песня взрослых людей. Мне очень нравится. И если совпадение материала текстового и музыкального, у меня просто есть мои любимые какие-то именно шансоновские вещи,
например?
Которые никакого отношения не имеют. Почему-то шансон — это блатная музыка.
Да,
нет. Почему? Ну, Вертинский. Шансонье.
Шансон, да.
Писали песенки в исполнении Александра Вертинского. Песенки, не песни, не песенки. А здесь вот то, что мы записали, «Человек, не любивший меня», ну, Я считаю, что это какой-то такой высший пилотаж в смысле музыкального аранжемента и стихов, потому что одна-две гитары, которые сопровождают великолепные стихи, но великолепные две гитары еще, надо сказать, что сыграно просто фантастически, и стихи, которые говорят, что вот все, все, но вот есть человек, который, он меня сказал, не надо тебе, зачем тебе слава, зачем тебе полет, все, потом выясняется, что это я, человек-то, я себя не люблю. Это он внутри. Ну, а вот это тот же Джекил, тот же Хайд. Вот, мы пишем. Я вот сейчас должна выйти картина «Сатисфакция», где три романса мы записали. И да, их много записано, их просто надо собрать
надо
в один
сделать.
Альбом.
Ну как это?
В один альбом.
А вот, по-моему, ты в этих тоже вечерах у Никиты Высоцкого
мы,
выступал,
да? Мы пели, да?
Там замечательно, да, там
Высоцкого вообще очень тяжело петь было. И
там это... музыканты какие хорошие, там, они там так чувствуют.
Там был, человека. Во-первых, Воронов, да, со своей командой, и он гениальный музыкант. И я могу сказать, что мы когда приехали все в «Звездный городок», поскольку тот концерт, который Владимир Семенович не успел воплотить в жизнь, а Никита, в общем, его сделал. И мы, когда все собрались в зале на репетицию, поняли, что такой командой мы с ним собирались никогда. И собрать нас было... Мы все, значит... давайте сфотографируемся, все соберемся. Давайте, потому что такого никогда больше не будет. Давайте все, вот все. И мы, значит, все вместе сфотографировались и потом пошли репетировать. Таких нервов я, может быть, испытывал вот сейчас, когда на 60 лет Освенцима было. Вот, и вот еще, наверное, такой вот по такому мандражу. Во-первых, выйти на этот зал под живой звук, спеть Высоцкого, которого чрезвычайно сложно вообще исполнять. И с детства тебе знакомы эти песни, но вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты не помнишь слов. Это страшные актерские сны, знаешь, вот из этой серии. Нет бы я все Краску Андрю, который начинал этот вечер первым, говорит, ну почему я, ну почему я, ну почему я первый, я вообще никогда не пел, ну почему я первый, ну почему, ну, можно припеть, ну хорошо, ты уже припеть, ну еще разочек, давай еще, Андрюш, ты пел уже, ты два раза уже спел, ну сейчас еще третий, ну запомни все. Кто-то ходит с текстами за кулисами. Ну, все, ну, помню, а вот здесь не помню. Вылетает фраза.
Это такой мандраж.
Ужас.
Да, это...
Ужас.
По степени ответственности.
А в Освенциме было, я тебе говорю, что были и поляки, и русские. Ну, такой был...
Вечер.
Это не вечер. Это даже такая дань тому, что, в общем, там было. И русские читали по-русски воспоминания тех, кто уцелел. Поляки по-польски, немцы по-немецки, итальянцы по-итальянски. Единственное, что в этом лагере не содержались англоязычные люди, да, а все остальные нации там как-то присутствовали, да, и количество смерти. И вот я помню, что...
А ты там что делал?
Мы читали воспоминания узников. То есть шел вечер, все главы государств, которые приехали в Краков, и они, значит, выступали официально, а мы, такая прокладка между ними была. И на сцене были декорации такого товарного вагона, и мы стояли на разных уровнях и просто читали воспоминания. Жуткие воспоминания. Жуткие, жуткие. Это невозможно. Я был в Освенциме, когда снимался, но меня тогда это произвело шоковое впечатление. Когда уже все опять поехали вот после этого вот страшного дня, они, и главы государства поехали туда, я сказал, я не поеду, я не могу этого видеть. Это... Ну, жутко. Мы когда все вышли, поляки, мне польская актриса, которую мы снимали, говорит, слушай, Сашка, я никогда так не... Это, потому что вот я держусь за эту рейку, вот, которая якобы наш вагон, и чувствую, что эту рейку вот так вот ходит.
Трясется.
Она трясется. Понимаю, потому что за нее держится Гоша Куценко, которого, значит, нельзя стоять, потому что холл ходит ходуном. Откуда такие нервы? Казалось бы, мы все не мальчики, мы по 20 лет на сцене, да, ну, это наше дело. И вдруг вот какой-то щелчок, и ты себя не контролируешь, ты не можешь сказать своему внутреннему, я успокоюсь, все нормально.
Нормально, это хорошие, на самом деле, очень хорошие эмоции, очень правильные. Хуже, когда такие эмоции испытывают артисты на правительственных концертах, понимаешь, когда в зале сидит правительство Российской Федерации, власть президентом, а у них там все трясется. Там трястись как раз не надо. У нас уже заканчивается время, Саш, я тебе желаю ролей. Вот, я не знаю, посмотрел ли ты фильм «Гибель империи»?
Я посмотрел. Мне очень понравилось.
Да? Вот я смотрела и думала, вот там, среди них, должен быть Александр Домогаров. Вот он абсолютно вот оттуда человек.
Я могу сказать, что Первый канал работает. И я надеюсь, что эта работа будет иметь результат. В смысле, мы приступим к съемкам. И я сейчас уже не боюсь сказать, о чем это будет картина, о ком это будет картина. Я считаю, что это действительно выдающийся человек эпохи. Человек, который перевернул Россию, но попал под эти журналы. Это будет фильм о Колчаке.
С тобой.
Я очень надеюсь, что со мной. Я для этого специально помню. Вот. Написано сейчас 9 серий, должно быть 12. История колоссальная, просто колоссальная.
А кто режиссер?
Есть режиссер Кравчук, молодой. Ну, это сложно с Первым каналом, потому что всегда очень сложно. Они очень, в этом плане, очень щепетильны в подборе кадров. И, насколько я понимаю, где-то 400 персонажей будет занято. Колоссальная работа должна быть проведена, просто колоссальная.
Но если это будет сделано вот на уровне Гибели империи...
Мы очень хотим, чтобы это было... Ну, по-другому здесь тогда браться нельзя. Тогда лучше не браться. Если это будет... вот такого масштаба, ну, а должно быть такого масштаба, если, да. если не круче, потому что история очень интересная, история через допрос, все время история через допрос.
Здесь
это
же...
последний допрос Колчака, да, перед непосредственно там...
Смерть. Здесь же важно не только там уровень профессиональный, высокий для работы с такими темами, но, мне кажется, еще какое-то свое личностное участие.
Безусловно.
Потому что это человек очень сильно трогало самого.
Безусловно. Да?
Вот то, что я видела в «Гибели империи», мне это поразило. Я просто всегда говорю только хорошие слова в адрес этого фильма. Потому что эта компания во главе с Владимиром Хатиненко и с артистами, которыми мы давно привыкли, да, мы знаем, что они хорошие, классные артисты, но здесь меня поразили вот степенью погружения в это. Я поняла, как для каждого, как это много значит.
Я тогда, после третьей серии позвонил Сашке Балову и сказал, я тебя поздравляю. Я снимаю шляпу, потому что это колоссальная работа. Я так на секунду представляю, что испытывал Хатиненко и что испытывал Демин, оператор, Илюша Демин. Потому что такой насыщенности кадра я давно не видел в телевизоре.
Вот как приятно закончить беседу похвалой в адрес коллег, да? Не каждый может на это решиться. Александр Домогаров был в нашей студии, которому мы желаем ролей и в кино, и в театре. И еще раз приглашаем вас на премьеру, на спектакль «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» в театр имени Моссовета. Спасибо, Саша, удачи.
Спасибо.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 14 часов. Информационная программа «Эхо» в эфире, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Леонид Невзлин посоветовал Владимиру Путину подучиться, прежде чем управлять страной. Руководство «Единой России» критикует тех, кто хочет разделить партии на разные крылья. Новый глава Римской католической церкви будет продолжать политику Иоанна Павла II в отношении средств массовой информации. А теперь об этих и других событиях более подробно.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Основной совладелец группы «Минотеп» Леонид Невзлин обрушился с резкой критикой на Владимира Путина. Поводом для этого...